Говорит Радио Свобода. Владимир Путин объявил о переносе парада Победы с 9 мая на более поздний срок.
Парад на фоне самоизоляции награет в минус власть. Сами нас загнали в самоизоляцию, а сами маршируете, не соблюдая социальную дистанцию, по Красной площади.
Сотни тысяч трудовых мигрантов в России остались без работы из-за пандемии коронавируса, но не могут вернуться на родину.
И они оказались на целый месяц не у дел, дома, в самоизоляции сидят. Конечно, им тяжело.
Православные христиане готовятся отметить Пасху в условиях пандемии коронавируса.
Это надо делать согласно тому, что позволено законами, властями в этой достаточно уникальной, трагической в истории нашей ситуации.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 17 апреля. Владимир Путин отложил проведение парада Победы из-за ситуации с коронавирусом. Путин объяснил свое решение тем, что для проведения парада подготовку к нему нужно начинать уже сейчас. Но, цитата, «чрезвычайно высокие риски, связанные с эпидемией, пик которой, по словам президента, не пройден, не дают ему права это сделать». Ранее представители трех ветеранских организаций обратились к Путину с просьбой перенести празднование Дня Победы с 9 мая на более поздний срок. О причинах, почему решение перенести парад Победы было принято именно сейчас, рассуждает эксперт фонда Карнеги Андрей Колесников. С ним беседовал Егор Максимов.
Могут быть две версии. Одна из них состоит в том, что, может быть, действительно масштаб пандемии такой, что сама власть испугалась и не хочет ставить под угрозу Москву, военнослужащих, жителей города. Другая версия, мне кажется, чуть более правдоподобная. Этот парад на фоне самоизоляции, пандемии, он играет в минус власти. Сами нас загнали в самоизоляцию, а сами ходите и маршируете в массовом порядке, не соблюдая социальную дистанцию по Красной площади. Кремле поняли, что парад не будет мобилизационным средством для населения, не будет способом устроить ралли вокруг флага, где флаг Владимир Владимирович Путин. Заметьте, он сказал, когда он отменял парад, он сказал, что мне не хочется этого делать, потому что потому-то, потому-то. Он обращает внимание на то, что это его парад. Собственно, так и строилась вся пропагандистская кампания всегда вокруг 9 мая. Это был праздник Путина. Сейчас праздник приходится отложить, чтобы не раздражать людей.
Это, как известная шутка, что у Владимира Путина два достижения – полет человека в космос и победа в Великой Отечественной войне. Скажите, а вот обращение ветеранов накануне, которые просили перенести парад, это случайность? Оно вообще зачем было нужно?
Это организованные ветераны. Кто такие ветераны, во-первых? Давайте начнем с этого. Если последний призыв в армию был, допустим, 24-25 годов, юноши, да, и то они могли попасть только под самый конец. Сколько им теперь лет? И сколько этих ветеранов осталось? И к чему они могут вообще обращаться? Да? Естественно, это организованная Кремлем акция. Ну, как путинги организуются, так и, в общем, вот это ветеранское обращение тоже было организовано. Это была артподготовка, после которой стало понятно, что да, вот теперь назревает перенос 9 мая. Мне кажется, так это все происходило политтехнологически.
Вам какая из новых дат, возможных, кажется более вероятной? 24 июня или 3 сентября?
Здесь очень трудно гадать, потому что мы не можем понять, как пойдет кривая пандемии. Но на самом деле, конечно, с точки зрения, опять же, политтехнологии, лучше это проводить не летом, когда внимание России на народ на дачах и, в общем, раздражение на власть еще останется, даже если закончится коронавирус. Сентябрь, начало учебного года, избавление от пандемии, скорее всего, деловой сезон, внимание не рассеяно, сконцентрировано, можно и попраздновать.
Но там есть одно очень большое «но». Это дата 3 сентября, и это День памяти жертв Беслана.
Вот они же, когда принимали, наверное, это решение, они не подумали об этом. Они не помнят Беслан. Внимание на это обратили, даже кремлевские правозащитники обратили внимание в их нынешнем состоянии, которое далеко от Федотовского СПЧ, да, Фадеевский совет по правам человека. Но это проблема, нужно как-то ее решать и думать дальше.
Вы понимаете, для чего они перенесли дату празднования со 2 на 3 сентября Госдума буквально пару дней назад?
Чтобы показать, что мы отдельно от всего мира. Суверенизация продолжается, изоляция продолжается. Несмотря на пандемию, продолжаются подземным таким образом все процессы, которые шли до того. И как только пандемия закончится, это государство с удвоенной силой начнет все те процессы, которые начало до того, как инфекция остановила. Обнуление, голосование, ужесточение режима и так далее и тому подобное. Никакого смягчения режима не произойдет.
Говорил эксперт фонда Карнеги, политолог Андрей Колесников. С ним беседовал ведущий телеканала «Настоящее время» Егор Максимов. Из-за эпидемии коронавируса сотни тысяч мигрантов, приехавших в Россию, теряют работу. В Петербурге участились обращения мигрантов в генеральные консульства и национальные диаспоры Узбекистана, Таджикистана и других стран, откуда, по большей части, они и приезжают. У людей кончаются деньги, но на родину им не уехать, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Больше всего трудовых мигрантов едут в Петербург из Узбекистана. Но когда закрываются кафе, рестораны, гостиницы и другие предприятия сферы услуг, работы лишаются и узбеки, и таджики, и киргизы, и украинцы, все, кто приехали на заработки. Деньги, отложенные для отправки семьям, они вынуждены теперь тратить на еду и жилье. Те, кто работал официально, не знают, возобновится ли их работа. Те, кто работали без договора, в тени, сейчас предпочли бы уехать. Но и это невозможно. Границы закрыты, сообщения прерваны. В этих условиях, естественно, крепнет солидарность мигрантов, которые помогают друг другу, чем могут. По словам председателя узбекской диаспоры Алиджана Хайдарова, обращений сейчас очень много.
Многие наши соотечественники работали в общественном питании, в кафе, в ресторанах, в обслуживании. И они оказались на целый месяц не у дел, дома, в самоизоляции сидят. Конечно, им тяжело, потому что им надо платить патенты, квартплата у них есть, питание. Самоизоляция, передвижения у них мало. В основном никуда не ездят, сидят дома, как и все россияне. Они же живут не одни, бывает 4-5 человек в одной квартире. Они уже заранее зарплаты оставляют, оплачивают. Если еще продлят больше, конечно, уже сложнее будет. Все авиакомпании прекратили и железные дороги, пересечение границ. За это до 1 мая все пока никуда ничего не могут уехать.
Активизируются и политические, и общественные организации, которые пытаются облегчить жизнь людей. Среди них Российское социалистическое движение. Его активист Иван Овсяников говорит, что средств к существованию лишаются не только работники сферы услуг.
Ситуация очень плачевная. Это касается сферы общепита, это касается и строек, которые сейчас закрываются, огромного количества профессий, где люди, во-первых, практически бесправны, во-вторых, получали очень маленькие деньги. Несмотря на то, что Путин призывал работодателей отправить работников в оплачиваемые отпуска, конечно, мигрантов, как правило, увольняли и часто не выплачивали им зарплату за февраль. При этом, поскольку сообщение с другими странами перекрыто, то когда они не могут не уехать на родину, не работать, и в результате многие из них сейчас фактически голодают, потому что ресурсов у них немного, они выживают за счет какой-то взаимопомощи. Понятно, что ресурсы этой взаимопомощи на исходе. Есть еще проблема большая с владельцами квартир, которые требуют арендную плату, и с тем, что с мигрантов продолжают взимать платежи за патент, по сути, налог подоходный. Все это создает очень плачевную ситуацию, и не видно, чтобы власти предпринимали какие-то усилия. Продлили им срок пребывания в России на 90 дней. Но с этим тоже есть проблема, потому что по-прежнему мигранты должны являться лично вместе с владельцами квартир. Эти органы миграционные выстраиваются в связи с этим очереди.
Как же вы решили помочь бедствующим мигрантам?
Сейчас политические организации движения не могут организовывать митинги и пикеты, поэтому мы приняли решение о том, что мы должны участвовать в этих волонтерских проектах, которые сейчас появляются на фоне кризиса, что необходимо проявить солидарность с главными мигрантами. Во-первых, потому что они действительно очень сильно сейчас уязвимы. Во-вторых, потому что мы выступаем за солидарность трудящихся вне зависимости от национальности. Я знаю, что ночлежка призывается собирать продуктовые наборы, оставлять их для бездомных на видных местах. Я знаю, что есть инициатива соседской взаимопомощи, союзного плана. Первое, вот, что мы сделали, собрали деньги для женщины из Киргизстана, ее ребенка. Она оказалась в сложной ситуации, потому что одновременно она потеряла работу и стала жертвой домашнего насилия. Нужно было там собрать деньги на лекарства, еду, средства гигиены. Мы собрали за день около 8 тысяч рублей.
Эту женщину зовут Зарина, и помогали ей активисты не только РСД, но и феминистской организации «Анфем». А новое жилье для нее нашел ПСП-фонд – фонд поддержки и развития просветительских и социальных проектов. По словам эксперта по работе с трудовыми мигрантами Андрея Якимова, главное для фонда – сориентировать людей в сложной обстановке.
Мы вот сделали сейчас информационный материал для мигрантов и распространяем ВКонтакте по всяким соцсетям, через госвласти тоже. Памятку «Что делать в условиях самоизоляции?» изоляции в Петербурге, как правильно обращаться за медицинской помощью, потому что вообще, в принципе, в условиях такой эпидемиологической угрозы мигранты не должны забывать, что медицинская помощь в срочных случаях бесплатно оказывается, на нее надо претендовать. Мы разъясняем порядок продления срока пребывания.
По словам Андрея Якимова, ПСП фонд сотрудничает с Комитетом по межнациональным отношениям, где есть горячая линия. Фонд также помогает мигрантам в защите их трудовых прав. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявляет, что пик новых заражений коронавирусом в стране пройден. Хотя мы должны сохранять бдительность, ясно, что наша решительная стратегия работает, сказал Трамп на очередном брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу. Трамп также заявляет, что намерен уже к концу апреля отменить карантин, по крайней мере, в нескольких американских штатах. Однако губернаторы этих штатов сомневаются, что такие решения в компетенции президента США. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
В начале этой недели губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил долгожданную новость. В борьбе с пандемией коронавируса произошел перелом. Положение стабилизировалось. Задачей карантина и других санитарных предписаний было, как выражаются американские эксперты, сплющить кривую, то есть добиться, чтобы кривая заражения и смертей перестала ползти вверх. Положение в городе Нью-Йорк остается крайне серьезным. Ежедневно коронавирус диагностируется в среднем у 2000 человек. Каждый день умирают сотни, но это число не растет стремительно, как прежде, а остается на том же уровне. В тот же день президент Трамп заявил о своем намерении открыть страну, как он выражается, то есть снять карантин, если не со всей Америки, то с отдельных штатов, к 1 мая. Однако у журналистов президентского пула возникло сомнение, имеет ли право президент отменить карантин, если губернаторы штатов не хотят этого. Господин президент, какое положение Конституции дает президенту власть открывать или закрывать экономики штатов? Множество положений. Мы предоставим вам юридическую справку, если хотите. С нетерпением будем ждать. Ну а если вы скажете, например, Калифорнии или Нью-Йорку, открывайтесь, а они не откроются, что вы тогда сделаете? Думаю, все хотят открыться. Такое, видимо, может случиться, но не думаю, что случится. Но ведь это штаты закрывали школы, рестораны, бары. Это потому, что я позволил. Если бы я захотел, я бы отменил их решение. Все очень просто. Президент Соединенных Штатов имеет полномочия делать то, на что имеет полномочия, а они очень мощные. Решение принимает президент Соединенных Штатов. Позднее на том же брифинге Дональд Трамп заявил, что у президента абсолютные полномочия. Однако это не так. Федеральная власть создана штатами. Они делегировали федеральному правительству специально перечисленные права. Право собирать подоходный налог, чеканить звонкую монету, оборону и внешнюю политику. Все, что не упомянуто в этом перечне, компетенция штатов. Так сказано в 10-й поправке к Конституции. Об этом в тот же день напомнил президенту губернатор Куомо. Если президент Трамп прикажет открыть Нью-Йорк такого-то числа, что вы сделаете? Если он прикажет мне открыть так, что это поставит под угрозу здоровье жителей штата, я не сделаю этого. И у нас возникнет конституционный спор между штатом и федеральным правительством. Он будет решаться в судебном порядке, и это будет худшее, что он может сделать в этот момент. Эндрю Куомо – демократ, а президент – республиканец. Сторонники президента усмотрели в этом неповиновении политическое противостояние. Один из этих сторонников – радиокомментатор Раш Лимбо, которого Трамп недавно удостоил высшей государственной награды для гражданских лиц – президентской медали свободы. «Мне подозрителен всякий, кто не хочет, чтобы экономика открылась снова. Это должно быть целью номер один для каждого, включая медиков. Даже если это только желание, мы должны желать этого. Когда я вижу людей, которых это не интересует, я ничего не могу с собой поделать. Они мне подозрительны. Это должно быть преобладающим желанием каждого. Мы разрушаем экономику. Каждый день, когда она не работает, она разрушается. Каждый день мы причиняем это самим себе. А вот мнение колумниста «Нью-Йорк Таймс» Пола Кругмана, лауреата Нобелевской премии по экономике. Вы слышали, что сказал президент? Я должен принять решение и надеюсь, что с Божьей помощью оно будет правильным. Что вы думаете, какое решение будет правильным в отношении открытия страны к нормальной экономике? Вполне очевидно, что для этого потребуется много времени. Эпидемиологи, а именно к ним надо сейчас прислушиваться, говорят, что у нас все еще слишком много инфицированных людей, переносчиков вируса. Слишком много, чтобы можно было говорить о скором открытии экономики. Если мы сделаем это, мы очень быстро вернемся на более высокий уровень. Нам удалось сплющить кривую, но кривая все еще слишком высока. Нужно добиться, чтобы она пошла на спад, прежде чем можно будет говорить о возвращении к нормальной деловой активности. Послушав мнение губернаторов, президент написал в Твиттере: «Скажите губернаторам-демократам, что один из моих любимых фильмов – «Бунт на Баунти». Старый добрый бунт, на который занятно посмотреть в кино, особенно когда мятежникам так много нужно от капитана». «Бунт на Баунти» – фильм о мятеже против капитана на британском корабле «Баунти» в 1789 году. Президент напоминает своей репликой, что губернаторы требовали от него медицинского оборудования, а теперь отказываются подчиняться. Однако он, видимо, забыл, что мятежники высадили капитана в шлюпку, и он чудом спасся. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. После демонтажа в Праге памятника маршалу Коневу в России звучат предложения переименовать московскую станцию метро «Пражская» в станцию имени маршала Конева. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что демонтаж памятника в Праге противоречит договору о дружбе между Россией и Чехией, так как памятник до сноса состоял в республиканском реестре в качестве мемориального объекта. Это цитата. Заместитель главы администрации района Прага-6, где стоял памятник Коневу, Ян Лацина, с этим утверждением не согласен. С Яном Лациной беседовала Александра Вагнер.
О республиканском реестре мне ничего не известно, слышу о нем впервые. Конечно, двусторонние договоры с Российской Федерацией существуют, их несколько. Мы их анализировали, но считаем, что договор от 93-го года об охране памятников культурного наследия не обязательно должен иметь отношение к памятнику Коневу. Это вопрос толкования. Мы этот вопрос не затрагиваем, потому что перенос статуи с площади в музей не является, с нашей точки зрения, недостойным с ней обращением.
А являлся ли памятник объектом мемориальным?
Я никогда об этом не слышал. Это, наверное, кто-то снова выдумал. Я в последние 5 лет занимаюсь этим памятником, и я никогда не сталкивался с такой информацией.
Министр обороны Сергей Шойгу обращался в Министерство обороны Чехии с просьбой отдать памятник России. В министерстве ответили, что не могут помочь, так как скульптура не находится в их ведении. Тем не менее, знает ли администрация Праги-6 об этом и рассматривала ли такую возможность?
У нас нет причин отправлять памятник в Россию, потому что он является собственностью района Прага-6. Россия не может требовать отдать ей что-то, что ей не принадлежит. Мне кажется, это требование неуместным. Министерство обороны реагировало так, потому что речь не идет о его собственности. Но, тем не менее, я вообще не вижу причин передавать нашу собственность другому государству. Российская сторона крайне эмоционально реагирует на происходящее, я понимаю это. Однако Чешская Республика, как член Европейского Европейского Союза оценивает ситуацию иначе. В России было возбуждено дело из-за сноса памятника. Я хочу подчеркнуть, этот памятник мы не снесли. Мы его переносим в создающийся музей памяти 20 века. Это учреждение, основанное Прагой 17 ноября 19 года по случаю 30-летия бархатной революции. Первым экспонатом музея будет как раз памятник Коневу со всеми табличками, которые были размещены рядом с ним, как установленные в 80-е годы, на которой говорится о том, что войска маршала Конева 9 мая 45 года спасли Прагу от уничтожения, так и с новой табличкой, установленной в 18 году, где написано о причастности маршала к подавлению венгерского восстания в 56 году. При переносе памятника мы руководствуемся как законами Чешской Республики, так и международными.
Дочь маршала Наталья Конева в интервью меньше года назад сказала, что согласна с тем, чтобы статуя была перенесена на военное кладбище, где похоронены советские солдаты, погибшие во Второй мировой войне. Однако она категорически против, чтобы памятник оказался в одном из музеев тоталитаризма. Прислушивались ли вы при принятии решения о переносе статуи к ее мнению?
Хочу сказать, что ее мнение наиболее рациональное из тех, что я слышал. К сожалению, это предложение не прозвучало в самом начале, когда мы только начали диалог с российским посольством о судьбе памятника. Мы предлагали переместить скульптуру на территорию дипломатического представительства, однако посол эту идею не поддержал. Но когда мы уже приняли решение на голосовании и стали искать места для размещения памятника, было уже поздно. Как раз в тот момент Ольшанское кладбище, где находится военное захоронение освобождавших Прагу советских солдат, было внесено в список объектов национального культурного наследия. И на его территории уже стало невозможно разместить памятник, не имеющий художественной ценности, а поэтому не соответствующий новому статусу. Такое объяснение, по крайней мере, я получил от чиновников Пражской мэрии, в ведении которой находится Ольшанское кладбище. Затем я обращался в военно-исторический институт, тоже безуспешно. И только музей памяти 20 века согласился взять памятник для экспозиции. И этому я рад, так как теперь общественность может осматривать его во взаимосвязи с военными и историческими экспонатами того времени.
А этот музей можно назвать музеем тоталитаризма?
Это музей памяти 20-го столетия.
Можно так сказать, это музей памяти 20 века. Он будет заниматься темой двух мировых войн, а также периодом после коммунистического переворота 48-го года до бархатной революции. Я бы сказал, что 20 век был сложной эпохой для Чешской Республики. И, конечно, экспозиция музея будет посвящена в основном двум тоталитарным периодам чешской истории, двум мировым войнам. Но эти события будут излагаться максимально нейтрально.
Заместителем главы администрации района Прага 6 Яном Лациной беседовала наш корреспондент Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». Россияне в этом году впервые встретят Пасху в условиях массовой самоизоляции. Из-за пандемии коронавируса по предписанию Роскомнадзора закрыты для верующих храмы в Москве, Петербурге, Нижегородской и Новгородской областях, в Татарстане, Удмуртии, Коми и еще нескольких российских регионах. Впрочем, запрет на посещение храмов верующими часто нарушается. Это показало вербное воскресенье. Кроме того, несколько священников Русской Православной Церкви заявили, что собираются оспорить запрет в суде. Мой собеседник, живущий в Риме, православный священник, архидиакон Всеволод Барзаковский. Архидиакон, вы живете в Италии, стране наиболее, наверное, пострадавшей от пандемии коронавируса. И в Италии, насколько я знаю, погибли несколько десятков священников. Вы наверняка наблюдаете за событиями в России. Какой совет вы дадите, как отпраздновать Пасху в условиях пандемии?
Ну, во-первых, в Италии пока что не разрешают открывать церкви, поэтому богослужения в церкви совершаются там, где, может быть, священнослужители могут наедине, где живут в монастырях, может быть. Но миряне, в общем, к сожалению, не смогут участвовать в богослужении в этом году, в пасхальные праздники. Поэтому главное – это, конечно, помолиться дома, как можно больше почувствовать этот праздник. И есть все-таки, благодаря технологии, какая-то помощь, потому что из многих храмов не только в России, но и на Западе, из Парижа и даже из Америки прямые трансляции, богослужения там, где это не запрещено, и можно это как бы участвовать каким-то образом на расстоянии, хотя бы минимально послушать священное писание, песнопение и как-то принимать участие в таких богослужениях на расстоянии через интернет, на Ютубе. Есть большой выбор, разные приходы, разные церкви по всему миру сейчас это делают, особенно в эти святые дни. Но, безусловно, кроме как помолиться у себя дома, миряне не смогут больше делать. И самое, конечно, тяжелое, самое грустное, то, что не будет возможно многим причаститься в ночь пасхальную. Но, тем не менее, хоть как-нибудь можно праздновать, желательно совместно с семьей, собирать семью, помолиться или же послушать молитву, прямые трансляции богослужения. Вот я советую вот так поступить.
Ну, тогда я задам прямой вопрос. Вы против того, чтобы в пасхальную ночь вот в такой ситуации верующие посещали храм лично?
Я лично не специалист, не виролог, не врач, поэтому мое мнение по поводу того, могут ли собираться или не могут, оно на самом деле, наверное, не играет большую роль. Я думаю, что нужно, естественно, относиться к закону и к тому, что говорят власти. В Италии это запрещено, и, соответственно, если человек выходит из дома и идет в церковь, во-первых, церковь закрыта, но даже если были бы какие-то службы, то, естественно, будут последствия, причем уголовные даже. Поэтому, разумеется, что это уже даже не просто как бы совет духовный, здесь мало выбора. Все вроде специалисты говорят, что собираться пока еще рано, что еще опасно, и, скорее всего, согласно тому, что говорят специалисты, наверное, желательно воздержаться. Причем об этом даже говорили кое-какие церковные власти, включая, по-моему, даже патриарха Московского. Ну, я не знаю, какая ситуация в других странах, но здесь, в Италии, нет такого как бы даже выбора, поэтому вопрос особый даже и не стоит. Но советую, конечно, придержаться к тому, что говорят у себя авторитет, власти и какая ситуация как бы в своей стране. Естественно, что нужно молиться, нужно обязательно по возможности участвовать как можно больше в богослужебной жизни, особенно в эти дни, каждому верующему. Но это надо делать согласно тому, что позволено законами, властями в этой достаточно уникальной, трагической в истории нашей ситуации.
Я беседовал с живущим в Риме православным священником, архидиаконом Всеволодом Барзаковским. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 17 апреля. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, а я прощаюсь до понедельника.